Всем привет, это подкаст «Info Insight». Я Лев Пикалев, и в этом подкасте я говорю с разными людьми из HR-индустрии. Но иногда я зову к себе разных предпринимателей, и сегодня у меня вот в гостях как раз такой человек, очень крутой, Паша Малянов, директор агентства «Сделаем». Паш, привет.
Привет.
Очень рад тебя видеть и очень рад с тобой сделать выпуск, потому что, в общем, давно вижу ваше агентство. И как-то ты все время присутствуешь каким-то образом в инфополе моем, и это очень приятно с тобой поговорить будет.
Взаимно. Спасибо, что позвал.
Спасибо, что пришел. В целом, мы сегодня будем говорить, во-первых, про ваше агентство, как вы устроены, поговорим про то, как устроена профессия редактора-копирайтера, и как вы с ними работаете, работали, и там, что поменялось в виде процесса, и как вообще их нанимать. Ну и дальше зарубимся во всякие истории, связанные с продажами. Потому что, я так понимаю, это две основные зоны. Одна из них, где у вас все хорошо, а вторая, где есть вопросики.
Где у нас все плохо.
Ну, да, можно так, да. Вот. Собственно, такой примерно тизер. Но давай сначала, с учетом того, что я тебя так коротенечко, тремя-четырьмя словами представил, можешь развернуть вообще про себя, немножко свой бэкграунд?
Если коротко, то я был копирайтером, редактором на фрилансе, писал текстики, потом заинтересовался контент-маркетингом, начал не только писать текстики, но и помогать компаниям искать людей, которые их пишут, как-то этот процесс организовывать. И как-то так вышло, что клиентов, которые хотели со мной поработать, стало много, я начал набирать команду, ну и постепенно это все развилось в агентство.
Ну, то есть начинал ты, по сути, как фрилансер?
Начинал я как копирайтер на бирже, который писал статьи по 30 рублей за килознак и должен был за день написать 20 непонятных статей, чтобы заработать 1000 рублей.
Вау. А это какие годы?
Это 2015 год был.
А тогда уже появилась такая понятная профессия копирайтер-редактор? Бюро Горбунова, мне кажется, сильно это повлияло.
Она начинала зарождаться как раз. То есть профессия копирайтер была, и это были как раз люди, которые писали какую-то хрень под SEO. И вот когда я начал работать, одновременно с этим начала зарождаться вообще профессия редактора, который пишет не какую-то хрень под SEO, а что-то другое.
И это в целом история про контент-маркетинг. Это история про такую ответку вот этим ужасным чернушным SEO-текстом, где примерно ноль смысла, но алгоритм поисковый с ними какое-то время работал, потом перестал.
Ну да, условно, да. У компаний стало больше денег, у поисковых систем стали умнее алгоритмы, и тексты в духе «Носки Москва купить 2015» перестали индексироваться.
Я еще помню это, да.
Люди начали делать что-то другое. Там же и рассвет соцсетей был, начали люди во ВКонтакте паблики создавать, еще что-то. И вот начался контент-маркетинг.
Как к тебе начали компании приходить вообще? То есть какой-то нетворк у тебя был и просто как-то познакомил?
Ну, у меня был нетворк, у меня был блог, я сделал себе блог под SEO в том числе, писал туда всякие гайды, еще что-то. Я во ВКонтактике добавлялся просто в друзья к разным людям, знакомился с ними, общался. Потом на запрещенном нынче Фейсбуке начал то же самое делать. Потом решил сделать такой клуб по интересам во ВКонтакте, сделал группу «Подслушано копирайтинг», начал туда набирать людей. Каким-то образом она стала очень популярной, сейчас там 30 с лишним тысяч человек сидит. Ну и первое время оттуда довольно много заказов приходило, потому что люди меня знали, люди приходили туда искать работу, видели меня, кто-то меня рекомендовал, первых сотрудников я оттуда набирал. Так вот и пошло.
А если говорить про само агентство, можешь как-то рассказать, как вы устроены, ну, организационно, с точки зрения бизнес-модели вообще? В чем кор, суть вашего бизнеса?
Мы пишем тексты на заказ, любые. Кто-то к нам приходит, чтобы мы ему соцсети вели, кто-то приходит, чтобы мы ему статьи в блоге писали, кому-то мы лендинги, имейл, рассылки фигачим, кому-то пишем книги, разрабатываем курсы на заказ целые. А дальше уже сверху на написание текстов на заказ стали наращиваться другие услуги. Мы там в какой-то момент начали сайты делать, сначала на Тильде, потом еще WordPress подключили, какую-то разработку, потом начали пиаром заниматься, ну потому что мы статьи пишем, а чтобы их и не размещать заодно, ну и так далее.
А с точки зрения размера команды, можешь как-то вас описать?
У нас сейчас в районе 20-25 человек в команде, прям в штате. Не могу сказать, сколько точно, потому что у нас сейчас команда активно растет, и фиг его знает, кого мы уже успели нанять, а кого нет, кто прошел испытательный срок, кто не прошел. Ну, короче, что-то около того. И в районе 80, наверное, внештатных авторов, дизайнеров, ну, таких ребят, которые не на сделке, но работают с нами регулярно.
А ваш основной клиент – это люди, которые на поддержке ваш находятся, или это разовые какие-то заказы?
Больше всего выручки нам генерят крупные компании, которые находятся на поддержке. То есть это большой бизнес, который вот пришел и говорит, нам нужно, чтобы вы нам писали там много всего. У нас там есть клиенты, у которых оборот в районе миллиона в месяц. Мы им вот контента на миллион отгружаем. В абсолютном количестве клиентов больше, конечно, тех, кто разовые, это маленькие какие-то предприниматели, которые, привет, мне там несколько статей на VC надо, мне еще что-то надо, то все. Ну, от них меньше выручки, больше геморроя, но тоже с ними работаем.
А по объему, ну, то есть, вот, как бы, можешь, просто очень интересно с точки зрения бизнеса, просто это, то есть, сколько у вас, не знаю, активных проектов вот на поддержке?
У нас прямо сейчас активных проектов что-то в районе 80. Месячная выручка 7 миллионов рублей.
7 миллионов рублей. А про маржинальность ты говоришь или нет?
Давай так, маржинальность бизнеса у нас что-то между 20 и 25%. Дальше из этого какую-то часть я на дивиденды вывожу, какую-то часть кидаю во всякие штуки в развитие, в новые направления. У нас есть отдельный фонд, называется «Копим на корпоратив», в который падает часть чистой прибыли, чтобы когда-то у нас были деньги всех ребят собрать где-нибудь.
А, у вас все по миру распределены, я так понимаю?
У нас все распределены, да, по миру. У нас нет офиса, никогда офиса не было. У нас тут ребята из России есть, из Вьетнама, из Грузии, много людей. Они все русскоговорящие, но живут кто где.
Класс. А если говорить про тебя как про фаундер, ты соло-фаундер или у тебя есть партнеры какие-то?
У меня был партнер, мы запускали бизнес вдвоем, но полтора года назад поделились, и он стал своим бизнесом заниматься, я своим. То есть мы просто поделили проекты пополам, поделили команду пополам и разошлись.
А это, ну, какая-то тяжелая история или в целом?
Нет, не особо. Просто решили, что нам так будет комфортнее. Каждый по-своему видел развитие бизнеса и решили, что лучше их пусть будет два, чем один, в котором мы туда-сюда тягаем. Вот поделили. И у них все хорошо, у нас все хорошо. Все довольны.
А как тебе после партнерства быть соло-фаундером?
Слушай, первое время было очень тяжело, потому что у нас каждый отвечал за какую-то свою зону ответственности. И получилось так, что на меня свалилось то, в чем я вообще 5 лет не разбирался. То есть какие-то вещи, которые я такой, о, ребята, что у нас тут? А что мы тут делаем вообще? А вы кто? А чем вы занимаетесь? Но сейчас нормально.
Угу. Если организационно как-то проговорить, как у вас устроена структура?
Есть я, есть директоры направлений, есть директор по производству, который отвечает, собственно, за клиентские проекты, за продукт, за найм новых редакторов, за обучение, ну вот это вот.
А что есть продукт в этом смысле?
Услуги агентства. То есть он отвечает за качество того, что мы делаем клиентам. Дальше есть директор по маркетингу. Вообще, условно, в отделе маркетинга на фулл-тайме есть всего один человек, потому что он рулит подрядчиками, но он все равно директор по маркетингу. То есть он отвечает за весь рекламный бюджет, за все наши размещения, за весь наш контент-маркетинг, за сайт, за кейсы, за все. Дальше он ходит к подрядчикам, к внештатникам и так далее, дает им задачки. Есть роб. Сейчас вот у нас освободилось место директора по курсам, я ищу нового. И есть директор, тяжело назвать эту должность, раньше это был мой личный ассистент, но сейчас это нечто среднее между финансовым директором, человеком, который отвечает за документооборот, человеком, который отвечает за какую-то техническую часть, типа выдачу доступов и так далее. Ну, короче, такой директор по всему. Я с ними общаюсь.
То есть ты ими руководишь, а дальше уже все спускается вниз уже к их сотрудникам.
Да, все так.
А как сама проектная деятельность происходит? То есть у вас появляется новый клиент, есть какой-то объем работы, на который вы коммититесь? Вообще под что коммититесь? Под количество материала, который должен выйти, или под охваты какие-нибудь?
Мы коммитимся обычно, ну да, на какие-то материалы, тексты, работы, еще что-то, которые мы выпускаем. То есть в случае с контент-маркетингом очень тяжело коммититься на результат какой-то, мы не можем сказать, мы вам сейчас статью напишем, вам там 50 лидов придет, потому что хрен знает, сколько там чего придет. Поэтому мы коммитимся на какой-то созданный контент, на какую-то работу. У нас есть должность, которая называется редактор, но по факту это и редактор, и проект-менеджер, и аккаунт-менеджер в одном лице. То есть это человек, который ведет проект, он за него отвечает, он отвечает за его рентабельность, за экономику, он общается с клиентом, он уточняет у клиента клиента, что ему надо, предлагает, что ему делать. Задачки клиента декомпозирует на маленькие задачки для внештатников, еще для кого-то. Их отбирает из нашего пула, дает им задачи, они делают, он проверяет и относит клиенту уже финальный результат. То есть полностью организует процесс.
Есть ли у вас какой-то выделенный, не знаю, человек, который занимается наймом? Какие-то HR, рекрутеры?
У нас прямо сейчас нету HR, но я его хочу нанять, потому что сейчас как бы руководители направлений себе ищут в команды людей отдельно. И есть большая проблема, когда нам нужно нанять кого-то, кого мы раньше не нанимали. То есть у нас проблемы с наймом редакторов нет, потому что и руководитель производства, и главреды, да и сами редакторы, которые с нами много работали, они могут протестировать, найти, разместить вакансию, отобрать, заонбордить и так далее. Вот редакторов много нанимали, мы их умеем нанимать.
Ну да, и у вас, я так понимаю, что если вы публикуете вакансию на редактора, то это моментально куча откликов.
Да, типа того. Да даже если не публикуем, они сами и так приходят постоянно. А вот найти кого-то нового, кого мы еще не нанимали, это пока что делаю только я, и я не хочу тоже этим заниматься, потому что, во-первых, я думаю, что есть люди, которые в HR разбираются получше, чем я, и почему бы к их услугам не обратиться. Во-вторых, ну просто не хочу уже.
Если вот говорить про эту профессию редактора, в вашем понимании это все-таки еще такой человек скорее менеджерской позиции, насколько я тебя услышал?
В нашем понимании, да.
Это какая-то бюрошная темка еще, мне кажется, потому что в идеологии бюро, я сейчас говорю про бюро Горбуновой, пропагандируется такая проактивность, где ты, по сути, на всем игрец, дудец и вот это все.
По сути, да, да. В бюро очень много рекламировали именно такого редактора, который не только редактор, но еще и проект-менеджер. И вот как-то у нас так и пошло. Показалось, что эта система логичная, потому что зачем держать отдельно проекта, отдельно редактора, если мы делаем только контент, и их можно совместить. Сейчас вот, когда мы начинаем уже делать сайты, трафик, еще что-то, уже начала появляться необходимость иметь чисто проекта, который много чего умеет. Пусть он не умеет редачить, но он может организовать трафик, разработку сайтов и так далее. До тех пор, пока это только создание контента, то эти две роли отлично в одном человеке совмещаются.
Ну и по сути, основной человек у вас — это вот этот редактор. Он менеджер, и он умеет писать текст.
Слушай, даже не обязательно он умеет писать тексты на самом деле. Ну, то есть в большинстве случаев, да, это человек, который много текстов в своей жизни написал, а потом решил, что он хочет больше быть менеджером. Но бывает, что человек хорошо редачит, хорошо организует работу, хорошо объясняет людям, что и как надо делать, но сам пишет так себе. Вот я, честно, не могу понять, как это устроено. Для меня это загадка, но такие люди бывают.
А у вас больше кого?
Больше тех, кто умеет писать, да.
Скажи мне такую вещь про в целом вот этот профиль таких специалистов. Насколько реально таких внутри у себя в компании держать? Или это не очень логичная история, потому что редакторам нужно про разное? То есть это такие ребята, как, ну вот есть дизайнеры, которые работают в студиях, это один вид дизайнеров, а есть продуктовые дизайнеры, которые работают в компании, и у них просто немножко разный взгляд на работу.
Внутри таких держать очень реально, и одна из самых больших вообще моих болей в том, что мы выращиваем редакторов, их обучаем, а потом приходит какой-нибудь Тинькофф или Яндекс, говорит, а давайте вы теперь будете за X2 к зарплате делать ровно то же самое, но про один продукт. Они такие, да, и все. И мы ищем нового редактора. То есть редакторам норм работать над одним продуктом. Находятся те, которые такие, ой, что-то мне скучно, я хочу про многое писать. У нас были случаи, когда редакторы уходили куда-нибудь в Яндекс, потом к нам возвращались, потому что, ой, что-то там скучно, а у вас так бодро, весело, но многим норм.
Можешь тогда как-то описать профиль еще вот таких сотрудников? Какие их ключевые компетенции? На какие вы обращаете внимание вещи? Там есть ли какие-то софт-штуки, которые прям супер важны именно для вас? В общем, какой-то портрет этого кандидата.
Ну, ключевые компетенции — это понимать, во-первых, зачем клиенту что-то нужно и какую задачу он хочет решить, потому что, ну, когда клиент говорит, я хочу написать статью, на самом деле он не хочет статью, он хочет дырку, а не дрель. И тебе нужно докопаться до этого. Это в целом задача любого проект-менеджера — понять, что вообще нужно, зачем это все. А дальше им нужно понимать, как делать хороший контент, качественный, ну, потому что они авторов контролируют, ставят им задачки, проверяют, редачат, обучают этих авторов. Если вдруг там что-то с автором не срослось, то им самим приходится делать какую-то часть этого контента. Дальше уже зависит от конкретного проекта. На каких-то проектах нужно в теме разбираться хорошо, на каких-то проектах, наоборот, нужно быстро с одной темы на другую перескакивать, потому что там сегодня мы про одно пишем, завтра про другое, послезавтра про десятое. Если ты не можешь переключаться с фенов на промышленные генераторы, то, наверное, тебе тяжеловато будет работать. Быстро ребята выгорают. На каких-то проектах они уже перестают быть редакторами, становятся все-таки больше проджект-менеджерами, потому что начинают там и с подрядчиками по трафикам общаться, и с разрабами, и с дизайнерами. От редактора остается очень мало, потому что мы условно делаем какой-то сайт, для которого он 10% времени поработал с авторами над текстами, 90% времени вообще к тексту не прикасается.
А если говорить про какие-то, ну, условно, такие хард-скиллы, в вашем случае это типа менеджерский скилл, хотя там тоже есть прикол, потому что многие soft skills обычного человека — это hard skills менеджера. Но вот если как-то отделить...
Слушай, мне кажется, что для редакторов такие важные скиллы, которые позволяют им развиваться, это, во-первых, любознательность, потому что, ну, человек, который с контентом работает, всегда круто, когда он много в чем разбирается, хотя бы поверхностно, потому что ему просто человека разговорить на какие-то вопросы, просто докопаться там до собственника, что у него интересного в бизнесе происходит, проще понять, что читателям нужно, когда он много по чуть-чуть всего знает, и когда ему это интересно, он тогда перестает выгорать, потому что ему интересно каждый раз в новую тему нырять, и он получает от этого удовольствие и опыт там между проектами за собой таскает. А второй, ну это, наверное, такой по попсовый скилл — это просто умение брать ответственность за себя и не бегать, не спрашивать у главреда по каждому поводу, а чё, тут у меня что-то не получилось, а расскажи, подскажи, я не знаю, я не умею, я боюсь и так далее. Ну, просто возьми, сделай, приди, потом расскажи, как получилось. Кто так работает, тот в карьере растет, кто так не работает, тот очень долго остается каким-нибудь джуном, медлом.
Но вы работаете с джунами?
Нет, у нас нет джунов. У нас с медлов начинается. То есть у нас какое-то время были курсы для джунов, когда мы набирали джунов за деньги. То есть они нам платили, не мы им. И там пару месяцев их прокачивали до нормального медла, которого можно нанять. А сейчас их нет, и хочется заново это дело запустить. Но вообще нет. У нас сейчас в агентстве джуновской позиции нету.
А если говорить вот про поиск вот таких людей, потому что я как предприниматель понимаю, что на самом деле вот таких ребят, которые знают разницу между делать и сделать, и вообще в целом готовы брать на себя ответственность и брать какой-то кусок работы и нормально делать, их довольно мало. У меня такое ощущение, по крайней мере, что это сложно найти человека правильного майндсета какого-то, который умеет работать. Это вообще умение работать очень вещь сложная, искомая, мне кажется.
Слушай, их мало, но в этом случае очень помогает то, что мы довольно известны, и я в копирайтерской, редакторской среде известный, агентство наше известное, вот во ВКонтакте у меня паблик. Почти наверняка любой человек, который в этой теме, про нас знает. Поэтому через нас проходит очень много откликов, среди которых мы можем находить все-таки нормальных людей. У меня очень большая конверсия, то есть мне кажется, что 2% человек, которые к нам обращаются, в итоге мы вообще начинаем как-то общаться.
А дальше вот как у вас устроен процесс тестирования их условно?
Сначала человек отклик по форме отправляет, заполняет анкетку, там он рассказывает о себе, прикладывает портфолио, свою работу, еще что-то. Наши ребята смотрят, главреды, редакторы, выбирают тех, кто кажется адекватным, перспективным, с ним связываются, общаются. Если все ок, то дают ему тестовое. Если это автор, то тестовое — написать какой-то текст. Если это редактор, то тестовое — это отредачить какой-то текст. Тут спойлерну, что тестовое сконструировано таким образом, что в нем есть какие-то глобальные косяки, а есть какие-то мелкие косяки, типа как-то слова криво написаны, не знаю, заголовок некрасивый. И вот если редактор начинает запятые расставлять по всему тексту, значит, мимо, сорян, чувак, ты не подходишь. Если чувак пишет над этой статьей, статья фигня, потому что и нужно сделать вот так, а запятые править я даже не стал, потому что зачем, если все равно все переписывать, значит, нормально. Значит, человек в правильном направлении думает. Дальше собеседование и этот большой онбординг. В онбординге у нас, по-моему, он на месяц или на полтора, я сейчас тебе не скажу точно, прописан. Там сначала редактор знакомится вообще с агентством, знакомится с командой, потом он должен несколько текстов написать сам руками, как автор на реальных проектах, потому что он так знакомится условно с нашими редстандартами. Его редакторы показывают, что вот так мы не пишем, вот так мы не делаем и так далее. Дальше он получает какой-то проект, не очень сложный, наставника, который за ним глазком следит, ну и все, и фигачит.
А когда вы их собеседуете, вы на что обращаете внимание?
На то, что он делал, какие результаты он подсвечивает, где вообще работал, есть ли у него опыт работы с авторами, делал ли он сам всю работу или он как-то менеджерил. Задаем какие-нибудь каверзные вопросы в духе, а если автор пропал, а у тебя завтра дедлайн, что ты будешь делать? На портфолио много смотрим, на качество текстов, потому что бывает, что редактор как менеджер норм, авторами управляет норм, но типа, стандарты по контенту у него не такие, как нашим клиентам нравятся. Это не обязательно плохо, я специально не говорю, пишет недостаточно хорошо для нас, пишет просто не так. И клиенты, которые с нами общались, они такие, типа, нет, это не то, на что мы рассчитывали, не то, что у вас в кейсах есть. Оно может быть и не хуже, и, скорее всего, оно и не хуже. Просто если во всех кейсах у нас есть какие-то определенные повторяющиеся паттерны, стандарты, то когда клиент получает не это, он начинает негодовать.
Вот это очень интересно, потому что я это как-то чувствую, я как человек, который читает тексты и там тоже что-то я пишу. Что-то, наверное, я понимаю как-то, но я не могу это нормально объяснить. Вот что такое хороший текст? Вот ты как себе это объясняешь?
Хороший текст тот, который решает поставленную перед ним задачу. Если это текст, который должен собрать переходы по ссылке, то он вызывает переходы по ссылке там у нужной аудитории.
Ну, то есть, условно, там есть call to action?
Может быть так. А может быть, тебе нужно максимально нажелтить и привлечь просто максимум аудитории, которая вообще не отдупляет, что происходит. И, то есть, я не могу сказать, что вот эти вот желтушные тексты, они плохие. Они решают свою задачу. Это хороший текст, значит. Если какой-то продукт, в котором после того, как человек кликнул, с ним должен связаться менеджер, пообщаться и ему что-то продать, то мы, наоборот, не хотим максимально незаинтересованную аудиторию привлекать, потому что это время менеджера, компания просто деньги просаживает никуда. И мы, наоборот, должны в тексте написать, что, ребят, если вот вы не подходите под профиль нашего целевого клиента, то, пожалуйста, не нажимайте сюда, проходите мимо. Хороший текст будет другой. То есть хороший текст просто тот, который делает то, что от него надо. Точно так же, как и дизайн. Дизайн может выглядеть максимально как-то всрато, некрасиво, но людям удобно. Люди так привыкли делать, у них такой паттерн поведения, поэтому мы специально делаем всрато, некрасиво, потому что вот все привыкли делать так. Ну и окей, значит, это хороший дизайн.
То, что ты говоришь, очень логично, понятно, типа вот там решает определенную задачу, не решает. Но тем не менее, какие-то стандарты ты рассказывал, что есть. Вот как вот это вообще алгоритмизировать это понимание?
Ну, у нас есть редполитика. Во-первых, мы учим редакторов и авторов тому, что да, в первую очередь это цель, там, интент целевой аудитории и так далее. А дальше мы в агентстве пишем так. Почему? Ну, потому что наши клиенты просят писать так. Есть общая агентская редполитика, в которой мы прописываем, как там мы что делаем, как у нас в агентстве принято оформлять ссылки, как у нас в агентстве принято оформлять картинки, чтобы они выглядели нормально, как что-то писать и так далее. Есть редполитики, которые составляют ребята уже по клиентским проектам, потому что вот приходит клиент и говорит, у нас все слова пишутся с маленькой буквы, потому что мы так решили. Мы такие, ладно, у нас там к читателю мы обращаемся на «ты». Ладно, мы пишем название нашей компании только латиницей. Ладно, там ВКонтакте мы пишем слитно и не можем писать во ВКонтакте и так далее.
Да, то есть какой-то гайд под каждого клиента?
Ну, не под каждого, там, где у клиента есть какие-то свои особенные требования. Обычно это с большими компаниями, потому что ну, приходит какой-то маленький чувак и говорит, ну, напишите мне, как вы пишете, и все, я вам доверяю. Приходит какой-нибудь большой и говорит, у нас вот редполитика на 300 страницах, пожалуйста, ей следуйте. И мы следуем.
Можешь еще такую вещь, вот то, что мне не очень понятно, наверняка есть какие-то темы условно универсальные, но если к вам приходит, не знаю, какой-нибудь Роскосмос или, не знаю, НАСА к вам приходит.
Росатом, у нас есть проект с Росатомом.
Да, вот с точки зрения специфики, как редактор, который на самом деле ну, не может быть экспертом в этой области, просто потому что типа это такая очень большая какая-то история, часто научная, как вы этот вопрос решаете? Это какое-то интервьюирование людей и типа дальше там факт-чек с помощью людей, понимающих типа экспертов? Или как это устроено?
Во-первых, ты стараешься под эти проекты найти авторов, которые в этом хотя бы поверхностно шарят. А может быть и не поверхностно. Может, ты находишь автора, который шарит хорошо и подключишь все это, напишет сам. Плюс, да, это интервью со спецами. Если у клиента они есть, окей, значит, мы с ними общаемся, собираем инфу, потом пишем, потом отдаем вам на фактчек. Если у клиента нет, то мы закладываем в смету то, что мы найдем этих людей, с ними пообщаемся и соберем у них инфу какую-то. Ну, иногда, конечно, бывает, что клиент такой: ой, я не хочу, у меня нет на это денег, просто там, не знаю, зайдите на Википедию, энциклопедию, какую-то книжку и возьмите инфу оттуда. Но по-нормальному это работает автор, который немножко понимает в этой теме, вместе с экспертами, которые очень хорошо понимают в этой теме и могут любой нужной информацией поделиться.
А если говорить про диапазон того, что вы для клиентов решаете, я правильно понимаю, что какие-то HR-брендовые штуки вы тоже делаете как агентство или нет?
Да, HR-брендовые штуки тоже делаем. К нам приходят компании с запросом, типа, мы хотим, чтобы к нам нанимались хорошие люди, хотим сформировать HR-бренд, HR-PR, вот это все.
Расскажи, как это делается с вашей точки зрения, там, с твоей точки зрения, что такое хороший контент, который влияет значимо на HR-бренд вообще, как это устроено?
Это сильно от компании зависит вообще, от того, каких людей мы нанимаем. Ну, условно, если ты хочешь нанимать разработчиков, то тебе нужно показать, что в твоей компании клевые задачи интересные, ты с современными технологиями работаешь, ты платишь в рынке, ты позволяешь разработчику расти куда-то, чтобы он после тебя, если захочет куда-то пойти, имел хорошее портфолио, стек и так далее. Если ты ищешь топ-менеджера, то ему похрен на этот стек технологий.
У него другие, да, истории.
Он, да, он хочет про деньги, процессы и так далее.
Но это же не в лоб все равно. То есть я просто представляю, вот, условно, я разработчик, и я такой читаю какую-нибудь статью, где написано, что чуваки платят в рынке, и у них интересная задача, что закрываю это сразу.
Да, это не в лоб. Ты должен делать контент, который, с одной стороны, он интересен человеку и какую-то его задачу решает. То есть про что интересно разработчику будет почитать, условно. Ты придумываешь. Например, по сути, весь Хабр сейчас существует ради HR-PR компаний. Там пишут ребята о чем-то, что интересно разработчикам. Какие-то компании рассказывают, а посмотрите, как мы решили какую-то задачку, посмотрите, как мы запускаем ракеты в космос, посмотрите, как мы делаем вышки, посмотрите, как у нас что устроено. Другие компании пишут какой-то интересный научпоп, третьи компании разбирают математику, четвертые компании рассказывают какие-то интересные истории от себя, пятые в лоб пишут, смотрите, у нас какой прикольный офис, и их все закидывают дизлайками, но все равно кто-нибудь один подумает, а действительно офис-то прикольный, и чего бы туда не сходить, ну и так далее.
На Хабре, если про Хабр говорить, то там есть очень четкое, мне кажется, еще такое деление. С одной стороны, это контент таких вот гиков для гиков, где они сидят, прям очень какую-то детальную вещь обсуждают, ну, условно, какой-нибудь алгоритм не обсуждают. Я как не разработчик, я ни хрена в этом не понимаю, я захожу сложно. Думаю, нет, это не для меня, но в комментариях там прям все хорошо. Ребят все обсуждают, ссорятся, кидаются друг друга оскорблениями или поддерживают. Вы пишете задротские статьи или нет?
К нам для Хабра не очень часто приходят, но мы пишем статьи там на VC для каких-то компаний, которые не айтишные, но около того. Вот мы для ВК писали статьи для HR-PR. Мы там рассказывали, как во ВКонтакте работает незрячий человек, что он там делает. А он делает то, что делает ВКонтакте доступным для других незрячих людей. Он вот рассказывает о себя, рассказывает об этом. Была статья для них, как они организуют спортивные всякие игры между своими сотрудниками. Ну, это как бы интересно со стороны почитать, ну и кто-то какие-то свои выводы сделает. Для Озона у нас был проект какой-то, на котором мы просто развлекали айтишников, чтобы это завирусилось, и больше айтишников вообще про телеграм-канал Озона узнали. У нас там был какой-то конкурс, типа, кидай любимые мемасы про свою работу, и тысячи человек кидали всякую хрень, а мы это смотрели, отбирали лучшие, и потом их как-то там отдельно подборки этих мемасов делали. Ну, по-разному можно это решать. Если это малый бизнес, то, наверное, HR-PR заключается в том, что ты рассказываешь о том, насколько у тебя конкретные ребята нормальные работают. То есть если приходит человек работать с тремя другими ребятами, то лучше HR-PR — это рассказать, вот там Вася, Петя, Маша, они прикольные, там видео с ними, вот интервью с ними, вот каждый из них там про свою работу рассказывает, ты видишь, что они не какие-то душные, стрёмные, и ты хочешь с ними работать. Тоже нормальный подход.
А как находятся эти истории? Потому что самая главная контентная вещь — это история интересная, которую прям вот хочется узнать. Условно, с задачей для ВК про незрячего человека, это вы их там как-то допросили особенно, и это выяснилось?
В случае с ВК это от них. исходило. То есть иногда в компании есть человек, который отвечает за пиар, за контент, еще за что-то, и он приходит и говорит, вот у нас есть клевая штука, давайте про это расскажем. Иногда, это чаще все-таки с малым бизнесом бывает, приходит человек и говорит, я хочу пиар на VC. Мы ему говорим, окей, мы с тобой созваниваемся сейчас там на часик, на полтора, и ты просто рассказываешь все о своем бизнесе, что тебе в голову придет. Дальше мы тебе задаем уточняющие вопросы, ты снова на них отвечаешь, и мы вот во всем этом потоке информации пытаемся найти какие-то интересные истории. Иногда бывает так, что ты начинаешь пытаться найти интересные истории, а тебе клиент говорит, а тут я не могу рассказывать, а тут у меня конкуренты украдут, а тут то, а тут все. Ну, ты ему говоришь, что сорян, тогда мы не можем тебе ничем помочь. Если ты ничего не хочешь говорить, то пиши свои статьи сам. Ну, такое тоже бывает иногда.
Вот давай представим. Мне просто очень интересно вот в этой точке, потому что я уверен, что многим слушателям это было бы полезно, особенно те, кто не из очень больших компаний, с не очень большим количеством ресурсов вот на все эти штуки, но что-то делать хочешь, но ощущение, что ты работаешь в скукоте какой-то. Ну, в смысле, там, мы, не знаю, пилим какой-нибудь софт для вендоров, супер такой специализированный. Вот мы приходим к тебе и говорим, Паш, что-то нам самим еще скучновато как-то. Но хочется разработчиков привлекать классно. Че вот ты в этом месте, какие-то вопросы бы наводящие задал, вот которые нужно вообще по-хорошему каждому человеку, который хотел бы HR-бренд внутри компании прокачивать, с которых начать вообще? Как из себя достать интересную историю?
Слушай, тут проблема, наверное, в том, что последние лет 6 я не общаюсь с клиентами и не вытаскиваю из них информацию, но у меня подобные вещи бывают на консультациях, когда ко мне приходят ребята и такие, вот мы это делаем какую-то скучную фигню, о чем же нам писать у себя в блоге. И я прошу их просто посмотреть на мир глазами читателей, глазами аудитории, потому что ты эксперт, ты разбираешься вообще в том, что как у тебя устроено. Ты понимаешь, как у тебя устроен бизнес, ты понимаешь, как у тебя устроен продукт, твои разработчики понимают, как работают твои технологии, а в мире есть миллионы людей, которым это, может быть, и было бы интересно, они этого не знают. И вот просто выбивать из себя тряпками фразу «да это же очевидно», это всем понятно, это никому не интересно, потому что возьми и попробуй и напиши. Если это никому не интересно, то ты получишь там на 10 тысяч просмотров полтора комментария и скажешь, ну да, это действительно никому не интересно.
То есть я правильно тебя слышу, что это про то, что как бы банальных вещей нет?
Это про то, что да, что банальных вещей нет, и рассказывай о том, как у тебя все устроено. Компания, которая пилит софт на каком-то фреймворке, рассказывай о том, как вы работаете на этом фреймворке, рассказывайте про какие-то истории, которые у вас были. А вот у нас тут что-то не сработало, а вот мы тут накосячили, у нас все легло, и мы вот так вот это починили и написали вот 3 строчки кода, которые не делают так, что дальше это снова ляжет. Ты это публикуешь, а спустя 2 года к тебе приходит чувак и говорит, ребята, вы просто спасли мне жизнь, потому что у меня была такая же проблема, и я это сделал, давайте я буду с вами работать. У меня просто такое было, я писал какой-то гайд по Тильде, как мы там что-то с корзиной организовывали, не помню уже подробности, ну, короче, какая-то неочевидная хрень, где нужно было какой-то скрипт куда-то добавить, я его опубликовал, а потом ко мне 5 человек пришло спустя несколько лет, и такие, блин, ты мне помог, ты решил мою проблему, какие вы классные, спасибо вам, пацаны, большое. И ты думаешь, ну, значит, не зря все это.
Отчасти во многих компаниях такие даже появились в какой-то момент ребята, которые называются общим словом «деврел». Это такой вот человек, который внутри компании докапывается до разработчиков, которые не хотят ничего там никуда в паблик, никакой хабр ничего писать, им хочется сидеть код писать, а к ним приходят эти ребята, и из них каким-то образом достают фактуру, превращают это все в какой-то удобоваримый контент, который вот как раз то, что мы говорили, такой науч-поп. И у них вот такая задача, как бы вот эти единицы смыслов доставать из людей, либо их мотивировать, чтобы они сами имели мотивацию это делать, либо ну вот каким-то образом там вытягивать из них все эти интересные вещи.
Ну да, но это просто человек, который смотрит, что читателям интересно, аудитории интересно, он это понимает, а дальше он идет и у всех спрашивает, типа, что ты делаешь, расскажи, а зачем ты вот сейчас вот это делаешь, а как это у нас устроено в компании. Ему говорят, он такой, ну вот это нашим читателям не интересно, а вот это нашим читателям интересно, потому что я 500 раз видел в комментариях, что они про это спрашивают. Пошел, написал об этом. И все. По сути, работа с агентством в этом плане точно такая же. Разве что этот человек не на фулл-тайме все ходит, достает.
Интересно про мотивацию у таких ребят, потому что по ощущениям, то, что ты описываешь, человек, который умеет такой контент делать, это такой вот человек с вечным интересом, просто, ну, интересно разбираться в вещах, типа, вау, что-то новое узнаю. Какой-то у них там, видимо, эндорфиновый отклик вызывает найти какую-нибудь штуку, которую они до этого не знали. Это какая-то вещь, ну, условно, культивируемая, или нет? Ее можно в себе взрастить? Или это какой-то вот определенный вот по опыту просто? Вот ты много через тебя людей прошло?
Не, мне кажется, это просто у одних людей есть такое, а у других нет. У тех, у кого есть, им постоянно интересно над этим работать, а у тех, у кого нет, они работают пару лет, а потом приходят и говорят, что-то я заколебался. Давай или придумай мне другую работу, или я пойду работать с одним продуктом, потому что 50 клиентов за год – это too much.
А если говорить про мотивацию, потому что у вас, я так понимаю, есть история, ну вот с редакторами, которые в штате, аккаунт слэш, играющий тренер иногда, и вот это все. И тут, ну, наверное, какая-то понятная вещь, но, может быть, тоже ты расскажешь, как вы вот их мотивируете с вами там долго работать, там высокая в этом смысле у вас текучесть у этих ребят или нет. Потому что я вижу четкий водораздел между теми, кто в штате, и те, кто по проекту с вами работает. Ну, и вообще, мне кажется, это немножко разный тип управления.
Ну, средний срок жизни сотрудника, наверное, года 2-2,5, именно вот редактора, на его должности. Дальше они или уходят куда-то выше, потому что все, надоело быть редактором, хочу там быть или главредом, или контент-маркетологом, или еще чем-то делать, или курсами заниматься, или уходят, в принципе, куда-то в другой бизнес. Чаще всего от нас уходят в крупные компании, типа Яндекса, Тинькова, Сбера, еще чего-то такого, редачить, но один продукт. Что касается мотивации, мы пробовали довольно много вещей. То, что у нас жило дольше всего, это мотивация от прибыли по проектам. То есть так как редактор, он не просто редактор, он проект-менеджер, он отвечает в том числе за то, что клиент доволен, что клиент там продлевает контракт с нами, отвечает за экономику, потому что там ты у клиента взял, например, 30 тысяч за текст, ты можешь найти автора за 20 тысяч за текст, и тебе останется 10, а можешь найти автора за 3 тысячи за текст, и тебе останется 27. И рентабельность совершенно разная. А качество иногда не отличается одно от другого. Поэтому у редакторов есть цель по рентабельности, а дальше они получают какой-то процент от чистой прибыли, которую они генерят в агентстве. Сначала у нас редакторы были сами по себе и получали просто процент от чистой прибыли по своим проектам. Потом редакторы стали объединяться в небольшие группки и стали получать группки уже процент от чистой прибыли и делить между собой. Потом они объединились в большие группки и стала группа получать процент от своей чистой прибыли, а дальше руководитель этой группы, тимлид, распределял между редакторами так, как он считал нужным, в зависимости от их вклада в общее дело. А потом мы убрали это дело вообще. Потому что оказалось, что эта система мотивации, она не мотивирует редакторов. То есть ты просто придумываешь какую-то хрень, которая все говорят, да, прикольно звучит, но на деле она не продлевает срок жизни редактора, она не повышает эффективность его работы. В итоге мы просто убрали у них эту систему мотивации, и такая система мотивации осталась у главредов, у тимлидов. То есть тимлиды все еще завязаны на чистой прибыли, которую они генерят в агентство. Редактора мы просто подняли зарплаты и все. И они получают фикс и радуются. Есть какой-то небольшой премиальный фонд, который просто вот главред считает, что этот редактор в этом месяце заслуживает плюс 10 тысяч к зарплате. Не надо ему никому объяснять, никак это аргументировать, ни на какие KPI смотреть. Вот ты считаешь, что ему надо заплатить, ну заплати из этого премиального фонда, и все.
Вот здесь интересно, потому что если мы говорим про вот этого человека, который имеет некоторый процент с маржи, то почему ему нужно хотеть кому-то премию давать?
Потому что, во-первых, если, например, редактор работал над очень сложным проектом весь месяц, очень сильно подвыгорел, подустал, и ты, как руководитель этого редактора, понимаешь, что, возможно, в следующем месяце он уволится нафиг и скажет, ребят, вы меня заколебали. И ты, чтобы его порадовать, даешь ему премию. Редактор радуется и не уходит от тебя.
Но это регламентирование какое-то, что вот у каждого такого человека, это один из инструментов управления, должен быть премиальный фонд. То есть это вот как бы учитывается в общей системе?
Это общий премиальный фонд на команду, и он, да, есть просто премиальный фонд. И если тимлид его не потратил, он его себе не забирает. То есть, условно, часть чистой прибыли идет в агентство, часть чистой прибыли идет тимлиду, часть чистой прибыли идет в премиальный фонд. Премиальный фонд не потратил, ничего страшного, я найду ему применение. Хочешь потратить, потрать, пожалуйста. Но раньше, типа, вот был премиальный фонд обязательный, который считался автоматически в зависимости от чистой прибыли на каждого редактора. Там миллион был этих Google таблиц, которые все вписывали свои показатели, и потом оно считало, сколько он денег получил. И мы поняли, что типа просто тратим и свое, и их время на фигню, которая никаким образом никого не мотивирует, потому что они воспринимают это как данность. Это перестало быть мотивацией какой-то.
А вы как-то индексируете им зарплату постепенно или нет?
Да, конечно. За 6 лет работы агентства зарплаты, наверное, раза в 3 выросли.
Очень интересно про продажи у вас, потому что я много слышу от разных предпринимателей и сам в целом тоже с этим сталкиваюсь. Про проблемы с наймом вот этих ропов, самых руководителей отделов продаж, вообще с продажами как процессом. В чем проблема? Почему с продажами как-то печально?
Проблема в продажах в том, что часто тебе нужно на этапе пресейла что-то клиенту уже отдавать. То есть ты не просто клиент приходит и говорит, почем тексты? Ты говоришь ему, 2 рубля за килограмм. Он такой, отсыпьте мне пакет и все. Он приходит и говорит, а я не знаю, что мне надо написать. А вы мне придумайте. Если вы придумаете хорошо, то я куплю. Если придумаете плохо, я не куплю. И ему нужно придумать. Соответственно, у тебя или должна быть очень хорошая связка из сейлза и кого-то из отдела производства, который придумывает, бросает свою работу со своими текущими клиентами, идет кому-то там что-то придумывать. Или у тебя должен сейлз разбираться в продукте очень хорошо и иметь достаточно компетенций, чтобы самому что-то клиенту предложить. А потом, когда он напредлагал это клиенту, не оказалось, что он напредлагал полный булшит, и теперь команде нужно делать что-то, что она делать не может, не умеет и не хочет и так далее. И вот в этом большая проблема, просто найти таких ребят. Потому что если это хороший специалист, а нафига ему тогда идти в продажи? Это нужно, чтобы совпало, что это и очень хороший специалист, и ему надоело уже быть очень хорошим специалистом, и он при этом экстравертный и коммуникабельный, и ему вообще нравится в целом в продажи идти. А еще у него зарплатные ожидания такие, что он не миллион хочет за свою работу, потому что вот так совпало, что он весь распрекрасный со всех сторон, а его там 150 тысяч сейлза устраивает. И это, как мне кажется, проблема во всех агентствах, которые делают что-то не шаблонное. То есть агентства, в которых там мы делаем сайты за 100 тысяч рублей. Все, вот расписан уже сайт, или там мы делаем SEO за 27 тысяч рублей в месяц. Расписаны прям шаги, приходит клиент, говорит, я хочу SEO, ему кидают заранее заготовленную презентацию, вот мы тебе там проводим аудит за 2 часа, составляем список ключей за 3 часа.
Ну, понимаешь, у тебя какая-то производственная цепочка очень четко, явно...
Да-да-да, оно у тебя для всех проектов ты делаешь одно и то же. Ты тогда это все расписываешь, ты нанимаешь сейлза, сейлз выучивает наизусть, что ты делаешь, все, на этом все заканчивается. У нас получается, что каждому новому клиенту тебе нужно заново придумать, что ты ему делаешь и зачем.
Но они же наверняка во многом паттерны одни и те же, или нет?
Бывает, да. То есть какие-то услуги, которые продать легче. Там вот мы придумали, что у нас есть услуга, мы пишем статьи на VC для бизнеса. И приходит клиент, ему сейлс рассказывает, как мы пишем эти статьи, зачем, показывает примеры. Ему клиент говорит, хочу одну статью, ему сейлс говорит, нет, мы одну статью не будем писать, бери 3. 3 стоят вот столько. И хочешь, бери, не хочешь, не бери. Эта продажа довольно простая. А есть, когда приходит какая-нибудь большая компания и говорит, мы хотим что-нибудь. У нас есть 630 тысяч бюджета, и мы хотим, чтобы вы нам предложили, как мы его реализуем на контент-маркетинг. И вот сиди и думай, как ты реализуешь эти бюджеты, ты ему придумываешь, он говорит, а почему так? А почему не по-другому? Тебе нужно придумать, тебе нужно объяснить, тебе нужно посчитать, тебе нужно ответить сначала на эти вопросы одному человеку, потом его начальнику, потом его начальнику, ну и...
То есть, по сути, тебе, чтобы нормально такого рода продажи делать, нужно, там, условно, клонировать себя много раз.
Да, в этом проблема. То есть, когда я занимался продажами, то было попроще, потому что я как бы и в продукте понимаю немножко, и в этом понимаю немножко, и пообщаться могу, и там в бизнесе понимаю, поэтому могу с точки зрения бизнеса с человеком поговорить, сказать, ну тебе это не нужно, у тебя это не окупится, чувак, давай ты не будешь просто на это деньги тратить, и пойдешь там, закинешь деньги в рекламу. А другому там сказать, все правильно, давай, ты все хорошо придумал, давай делать. С сейлзом тяжело это. В этом самая большая проблема в целом и у меня, и у многих агентств, с которыми я общался. Просто найти, выстроить или такую систему, в которой у отдела производства всегда есть время бросить все дела и прийти и пообщаться с клиентом на созвоне.
А, то есть как бы условно по тризу встроить их в процесс продажи такого плана?
Да, то есть у тебя есть сейлс там первой линии, который клиента квалифицировал, уточнил у него задачу, узнал, что ему нужно. Дальше подключается человек из производства, бросает все свои рабочие проекты, идет рассказывать о том, как устроена работа, что-то придумывать, генерить и так далее. Просто это дорого. Ты на одну продажу тратишь очень много денег. Значит, и услуги твои должны стоить дорого. А это еще сильнее конверсию режет. Либо ты ищешь какого-то уникального сейлза, который умеет делать и то, и у нас долгое время в агентстве так и было. То есть у нас нашелся бывший главред, который сказал, а мне вот что-то нравится продавать, давайте я буду продавать. И мы такие, да, конечно, давай. И он прекрасно продавал. А потом он уволился. И все, все встало. Дальше мы снова там, что-то я продаю, что-то партнер продает, что-то там ребята продают. Снова нашелся менеджер, который говорит, я хочу продавать.
Ты это, по сути, на игле этих ребят?
Да, да. Снова находится кто-то, у кого хорошо это получается. Ты снова ему все это доверяешь, он снова через там 2 года увольняется, ты снова сидишь ни с чем. У тебя нет никакой системы. Вот проблема в том, чтобы выстроить систему, в которой ты мог заменить хоть кого-то.
И какой у тебя сейчас вот текущий ответ на этот вопрос? Что делать?
Сейчас мы работаем с аутсорсерами. Нам дали ропа на аутсорсе. И он нанимает нам сейлзов первой линии в штат, контролирует их работу, а за экспертную часть отвечают ребята из продакшена.
А, ну, здесь условно вот эти самые редакторы.
Да, вот эти самые редакторы, они помогают готовить КПшки. Но обычно чаще всего это не редакторы, а тимлиды. То есть тимлиды не завязаны так на общение с клиентами, и у них есть время походить там на продажи, пообщаться, подготовить КПшку и так далее. Сейчас у нас вот так. Ну и в целом кажется, что эта система плюс-минус устойчивая, но тоже бывают проблемки.
Напоследок тебя хочу вот что спросить. Такой ликбез для самых маленьких. Представим, что нас слушает человек из небольшой компании, который, не знаю, хотел бы интересные истории вытащить и рассказать. И у них нет бюджетов прийти к вам, нанять вашу команду, чтобы, значит, захреначить классный контент-маркетинг. Но гипотеза о том, что контент-маркетинг нужен, она есть и вообще вроде хочется, но ресурсов не очень много. Как бы ты посоветовал в этой ситуации поступать?
Во-первых, самый главный совет – просто начать делать. Ты, когда о чем-то рассказываешь, и у тебя есть аудитория, то ты видишь, как она реагирует на что-то. И ты один пост написал, он никому не зашел, ты второй пост написал, он никому не зашел, ты третий попробовал, он зашел. И ты такой, о, вот это моим читателям интересно. И погнал эту тему как-то развивать.
Но здесь проблема курицы и яйца, потому что типа, ты вот что-то начинаешь, у тебя нет читателей. Что делать?
Чтобы у тебя были читатели, это второй фундаментальный совет, это сразу заниматься трафиком. То есть очень часто вижу там предпринимателей, еще кого-то, кто приходит и такой, я создал телеграм-канал, у меня 13 человек меня читает, что делать? Нет прироста. Я всегда даю один и тот же совет, возьми 500 000 и закинь в рекламу в телеграме. У тебя будут читатели, поздравляю.
Другой есть способ?
Нет.
Блин.
Ты можешь пойти на площадку, где уже есть люди, на YouTube, например, на VC, еще куда-то. То есть на какую-то площадку со своей аудиторией и там экспериментировать. Если ты хочешь там в телеге, в своем блоге, еще где-то, ну, тебе придется людей привлекать как-то. Интернет перенасыщен информацией, перенасыщен блогами и людей, которые сидят такие, ой, мне нечего читать, сейчас я буду шерстить телеграм и искать новый блог, на который я подпишусь, таких людей не существует. Люди сидят и думают, я подписался на 443 блога, как бы мне от 300 из них отписаться, потому что заколебало. И тебе нужно вот туда как-то втиснуться. Это сейчас только за деньги.
Финальный вопрос к тебе. Заменят ли вас нейросети?
Нейросети не заменят нас, потому что нейросети, они могут заменить какую-то часть работы автора, например. То есть я могу представить, что нейросеть спокойно будет созваниваться с клиентом, задавать ему вопросы хорошие, качественные. Могу представить, что нейросеть будет на основе этих вопросов придумывать темы и писать тексты. Скорее всего, в ближайшие 10 лет так и будет. Но то, что продает агентство, это менеджмент всего этого. Просто сейчас редакторы рулят сотней авторов, а будут рулить нейросетью. Вот что может измениться. Плюс в плане придумывания чего-то нового и креатива у нейросетей все еще проблемки. Типа нейросеть хорошо умеет обрабатывать информацию. Ты можешь в нее закинуть интервью, показать пример статьи, и она тебе напишет эту статью. Сейчас это работает 1 раз из 50, думаю, что через пару лет это будет работать 50 раз из 50. Всегда будешь стабильно получать контент хорошего качества на основе какой-то уже собранной информации. Но придумать, типа, вот есть компания какая-то, она не знает, что делать, а что, собственно, делать? Пока что кажется, что нет. А если и научится, то еще лучше, значит, мы еще сильнее сократим издержки на то, чтобы это все делать.
Класс, спасибо тебе большое. Вообще дико интересно ваш мирок погрузиться. Как-то прям по ценностям еще очень схоже, не знаю, мне прям срезонировало всякие вещи, которые ты говоришь. Очень круто. Спасибо. Это был Паша Малянов, директор агентства «Сделаем». Подписывайтесь, ставьте оценки, отзывы пишите. Делайте, что хотите.
Тебе спасибо большое, что позвал. А зрителям спасибо большое, вернее, слушателям, что послушали.
Класс. Да, в общем, Hot Wall Insight. Всем спасибо, всем пока.
Пока-пока.